Радио «Эхо Москвы» в Волгограде представляет программу «Особое мнение».
Добрый вечер. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Андрей Кобылянов. У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор Андрей Макаров. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей.
Помните, мы разговаривали с вами про счастье. Сегодня хотелось бы говорить про несчастье. Хотя нет, на самом деле мы поговорим про счастье, только с обратной стороны. Тема звучит как название книги Пауля Вацлавика «Как стать несчастным без посторонней помощи». Или, иными словами, «Как не загнать себя в угол и найти выход из любой сложной жизненной ситуации».
Давайте и последуем этой, на мой взгляд, удачному замыслу Вацлавика описать техники отравления собственной жизни. Если вы знаете, как отравлять собственную жизнь, вы имеете возможность этого не делать, то есть от обратного. Ведь зачастую люди отравляют свою собственную жизнь и даже чувствуют от этого удовольствие. Знаете, в сетях ходит мем среди молодежи: «Жизнь – боль». С положительным оттенком.
Ну, скорее, с ироничным таким.
С ироничным, но не пугающим. Это не пугающий мем.
Нет, в общем, нет, да.
Как-то у меня была переписка с моими корреспондентами в Фейсбуке, и все они были вот в этом настроении. Жизнь – боль. А я, в общем-то, с таким настроением...
Не, ну, кстати, сейчас мем очень популярный, ну, на протяжении нескольких... Ну, пару лет, наверное, это безысходность,
да.
Тлен, прах.
Да, да. Это даже модно в определенной среде. И вот я столкнулся с тем, что я не могу встроиться в этот разговор, и я иронично им написал: посоветуйте какие-нибудь депрессанты. Они там обсуждали, какие антидепрессанты можно принимать, чтобы выйти из этого состояния, но на самом деле комфортно находились в состоянии жизнь-боль. И я им написал: посоветуйте какие-нибудь депрессанты. Сначала было удивление, такой культурный шок. Меня спросили: а зачем депрессанты? Я говорю: ну, знаете, постоянно нахожусь в приподнятом настроении, а это просто не модно в определенных средах, но как-то нужно соответствовать. Ну, это развеселило, мне там прислали песни Стаса Михайлова. Это несколько исправило положение, но ненадолго. Но вот такое большое количество людей, которые отравляют себе жизнь, было осмысленно не только современными учеными, но и даже такими солидными. Но
вот отравлять себе жизнь – это вот в принципе что за явление?
Ну, знаете, это явление тоже самое.
Это жизненные трудности.
Нет, это информация.
Или это скорее вот самоощущение?
Это информационный инструмент. И самоощущение – это следствие впускание в себя некой информации. Помните, помимо того, что мы говорили о счастье, мы как-то говорили о том, что снаружи, со средств массовой информации, может прийти отравление.
Не только со средств массовой информации, в целом вот в информационной среде современной.
Ну, а это другой источник. Сам ты являешься источником смыслов, особых смыслов, которые отравляют твою жизнь. И это еще более опасно, так как внешний источник – его легче обнаружить.
Ну, он критикуется чаще,
да,
все-таки.
Да. А самого себя критиковать некоторые люди не могут. Поэтому самоирония, например, это универсальное средство для блокирования такого источника. Но давайте поговорим о том, как же это делается.
Как это работает.
Как это работает, да. Ну, общий такой концепт, который я применил бы к этим техникам отравления жизни, это концепт «застрять». Застрять в себе или застрять в чем-либо своем. Ну вот Вацлавик, в частности, пишет главу «Игры со временем» и выделяет там четыре типа такой игры с ощущением времени, которые приносят человеку несчастье. Например, человек может застрять в идеализированном прошлом. Так бывает вот у историков, в частности. Историки, увлеченные историей, видят прошлое идеализированно. И поэтому все, что совершается в настоящем, по определению проигрывает. И вот это постоянное сравнение с каким-то идеалом в прошлом, причем там располагается как идеал, так и антиидеал, на поверхности выдает следующий эффект. Когда сравнивают настоящее со своим идеальным прошлым, то видят, что оно не соответствует, и тут же перекидывают это настоящее в антиидеал прошлого. Фашизм наступает. Это так же, как в 17-м, это так же ужасно, как в 17 веке. Наступает, значит, зло со всех сторон.
Ну, я так понимаю, что ровным счетом это работает так же и в случае, если мы не берем вот какие-то исторические рубежи, а собственные, личные.
Да, это я называю «верните мне мое детство».
Угу.
Человек застревает, это не...
Но это не классический инфантилизм, то есть...
Это... Да, это не классический инфантилизм. Человек, в общем-то, ведет себя и выглядит как взрослый человек, но все положительное он располагает в своем детстве.
Это, знаете, наверное, вот фраза, которая меня всегда удивляла. Ну, не то чтобы удивляла, да, сейчас немножко лукавлю, конечно. Ну, скажем так, я в корне с ней не согласен. Она действительно, может быть, в определенном смысле является маркером чего-то. Вот когда вот какие-то выступления там, после окончания школы, после окончания вуза. Вот это были лучшие годы вашей жизни.
Да, да.
Вот эти 5 лет – это все лучшее, что у вас было в жизни. Ну и так далее.
Ну, это может быть официальной речью, которая не принимается в расчет.
Ну, может быть.
А может это сесть в душу личности. И, как правило, такой человек в моменты такого откровенного раскрытия души, он все время говорит о детстве, например. Или о каком-то прошлом периоде, как бы застревая там. Верните мне мое детство. Но кто тебе вернет твое детство? Ты на себя посмотри в зеркало. Это невозможно. Но вот эта мысль о том, что это невозможно, непереносима. Человек постоянно возвращается.
А как избавиться от этой мысли?
Как избавиться от этой мысли? Так же, как от всех техник избавления от источника, отравляющего тебе жизнь, находящегося внутри себя. Это я называю выйти из себя. Деандреизироваться, деиванизироваться, демаринизироваться. Да. Перестать, скажем так, жить только с собой. Выйти навстречу к другим. Вот я как-то разговаривал с одной своей знакомой, и она говорит, вот нет у меня тяги сейчас идти куда-то, разговаривать с кем-то, потому что я разбираюсь с собой. Я ей говорю, а что там? Ну, там очень сложные отношения. Я говорю, ну, если это Мария, с которой ты разбираешься, не отпускает тебя, тебе это приносит удовольствие? Нет, это приносит мне страдания. Ну, тогда иди к нам. Но она меня не отпускает. Хлопни дверью. Скажи, ну тогда я пошла. Оставь ее.
Я так понимаю, не копайся. Что не рефлексируй.
Рефлексируй, но над этой ситуацией, а не над тем, чем рефлексировать тебя заставляет эта Мария, над какой-то прошлой травмой. Есть вот эта склонность привязаться к какой-нибудь ошибке прошлого своей и казнить себя. Возлагать ответственность на силы, которые тебе уже недоступны, на силу прошлого. И вот человек постоянно туда возвращается. Вот на этой склонности человека возник психоанализ для того, чтобы убрать эти привязки.
Помимо идеализированного прошлого, что еще описывает Пауль?
Ну вот можно заострять в способах своего поведения. Вот он рассказывает этот известный достаточно анекдот, когда человек ищет под фонарем ключ. Подходит полицейский и говорит, что ты ищешь? Я ищу ключ. Они начинают искать вместе. Потом полицейский спрашивает его, а где ты потерял этот ключ? Здесь? Он говорит, нет. Вот там. Но почему же ты ищешь его здесь? Но здесь светлее. Здесь светло, поэтому я его здесь ищу. Но ведь это непродуктивно искать его здесь. Ну и что? Человек застрял в манере своего поведения. И никак не может из нее выбраться. По большому счету, это очень сильная привязка. В какой-то степени это приносит удовольствие. Такое мазохистское удовольствие от своей простоты. Еще один момент, очень развитый, на мой взгляд, в современном мире. Это установка, которая отравляет жизнь. Веди себя непосредственно. Вот есть мода на непосредственное поведение, неопосредованное логикой, памятью, вежливостью. Так называемая ценность искренности. Угу. О, сколько она, скольким людям она отравляет жизнь. люди почему-то не понимают, что нам ну, просто необходима функциональная одежда, которая прикрывает нас. Нам необходимы какие-то формы вежливости, которые прикрывают наше естественное, то есть животное поведение. Вот вроде это понятно, но есть вот эта ценность искренности, честности. И поэтому, например, жена приготовила суп по новому рецепту. Подала его мужу. Муж ест и понимает, что он ему очень не нравится. И тут жена спрашивает, как тебе мой суп? И вот у многих, в общем-то, к сожалению, есть склонность сказать правду. То, что он говорит, ну как же, это же правда. Это отвратительно. Никогда не ел я ничего более отвратительного. Ну, это верный способ породить конфликт. Породить к себе отношение негативное, почти автоматически. Ну, что, тогда нужно врать, что ли, говорит этот человек? Ну, ты можешь не говорить об этом. Не значит промолчать, ты можешь перевести тему. Ты можешь сказать, как ты ценишь усилия, которые предпринял тот или другой человек для тебя.
Вот те вещи, о которых мы сейчас сказали, во многом они, как мне кажется, следствие отсутствия цели и понимания того, что ты должен, что тебе необходимо сделать или кем ты хочешь стать. В разных аспектах идентичности. Но подчас ведь именно это отсутствие, и вернее так, желание найти вот эту цель, оно и приводит вот к этой усиленной рефлексии. И в определенном смысле получается замкнутый круг.
Ну, смотрите, этот круг очень просто размыкается. На мой взгляд, вы верно сказали, что если есть цель, то ты уже во многом получил прививку от этих ядов. Что такое цель? Где располагается цель? Цель всегда располагается вне тебя, среди других людей, в социальности. Исследовательно, если у тебя есть цель, не фейк, есть цель, ты вынужден выходить из себя. Более того, ты уже склонен выходить из себя, если способен поставить цель. Поэтому это приводит к рефлексии своего поведения в социуме, своего поведения с другими, а не копанием в себе, потому что в тебе ничего нет, целей в тебе нет. Поэтому иногда люди думают, что они поставили цель, но цель – это то, что вне тебя. Не может быть целью стать счастливым в одиночку. Может быть цель стать счастливым, но она тянет тут же за собой набор задач по выстраиванию отношений с внешним миром. То есть основная психологическая причина отравления себе жизни – это эгоцентризм. Есть эгоизм. Это, в общем-то, достаточно естественное явление, возможно, разумный эгоизм. Я считаю, что это проблема, конечно, эгоизм, но нужно отдавать себе отчет, что есть разные формы эгоизма. Разумный эгоизм – это когда ты понимаешь, зачем тебе это надо. А эгоцентризм – это когда ты застреваешь в себе. Так вот, это главная причина отравления жизни. Застревать в себе, в своих моделях поведения.
Цель, воля, счастье. Это было особое мнение доктора философских наук, профессора Андрея Макарова. Андрей, спасибо вам. Меня зовут Андрей Коблянов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Радио «Эхо Москвы» в Волгограде представляет программу «Особое мнение».